Всем привет и добро пожаловать на Seller Board Show. Меня зовут Влад. Сегодня поговорим о продажах в Германии. У нас в гостях Виталий, Amazon-продавец из Германии в e-commerce, он с 2007 года. Он нам рассказал о своем опыте, как он начал с eBay, потом пришел на Amazon. Его модель — это wholesale в основном, то есть он покупает товар у поставщиков внутри Германии или Евросоюза и продает на Амазоне пересылкой через FBA или через собственный склад FBM. Также у них есть private label бизнес небольшой и услуги для других продавцов. Мне было очень интересно, на мой взгляд, интересный и мотивирующий путь. Так что слушайте, заражайтесь мотивацией. А также мы поговорили конкретно о продажах в Германии или в Европе с точки зрения бухгалтерии или бюрократической, административной, так сказать, то есть что вам нужно для того, чтобы начать продавать, что такое НДС и как он работает в Европе. С 1 января 2021 года будет изменение в лучшую сторону в плане учета НДС в Европе, то есть должно стать легче. Вот, и, собственно, о некоторых других моментах. Так что, если вы начинающий, или если вы думаете о том, чтобы продавать в Европе, то вам будет интересен такой небольшой ликбез. Так что ставьте лайк, если вам понравится. Если не понравится, то ставьте тоже лайк или дизлайк. И пишите нам в комментариях, что вы думаете. Если у вас есть вопросы к нам или к гостю, то тоже пишите в комментариях. Мы просим наших гостей регулярно отвечать на эти вопросы. Перед тем, как мы начнем, пару слов о селлерборде. Если вы еще не пользовались или не пользуетесь, или не видели селлерборд, то переходите по ссылке в описании. Это наш сервис анализа прибыльности для Amazon-продавцов. Наш фокус – это финансовый учет. Мы хотим, чтобы ваши цифры были у вас под контролем. Но помимо этого у нас куча разных модулей. И, кстати, бесплатный месяц, а цены начинаются с $19. Один из таких модулей, который в скором времени будет выпущен, это PPC-оптимизация. Мы планируем его выпустить в ближайшие недели, и SellerBoard сможет оптимизировать ставки на ваши ключевые слова в зависимости от вашей цели по прибыльности. То есть, если вы занимались рекламой на Амазоне или пускаете рекламу PPC, pay-per-click, то вы, наверное, знаете, что у каждой компании, даже у каждого слова есть свой ACOS, Advertising Cost of Sales. Это цифра в процентах, и она должна быть на определенном уровне, чтобы вы не сжигали слишком много денег на рекламу. Так вот, SellerBoard сможет поднимать или опускать ваши ставки, беды в зависимости от целевого ACOS, который мы рассчитываем из прибыльности того или иного ключевого слова и вашей цели. Собственно, вы сможете сказать SellerBoard, хочу 5% маржинальность на рекламе, go, и SellerBoard дальше с этого момента будет сам выставлять ставки таким образом, чтобы маржинальность или прибыльность и ACOS были на таком уровне, как вам нужно. Так что заходите в SellerBoard и кликайте на PPC Dashboard. Не знаю, если он будет до тех пор также называться, но в любом случае модуль почти что готов к старту. Теперь начинаем.
Я получаю письмо с таможни Штутгартска. Я жил тогда как раз на юге Германии. Я получаю письмо, и мне пишут, типа, что вы нарушили патент на Bluetooth. На вашем магнитофоне, в общем, был значок Bluetooth, на который, как мы понимаем, у вас нет лицензии. Если есть лицензия, предоставьте. Если нет, у вас есть два варианта. Вариант А, мы его за вас уничтожаем, выставляем вам счет. Вариант Б, вы приезжаете, уничтожаете сами. Ну, естественно, что я выбрал вариант. Ехал, зашел в кабинет, они мне дали такой молоток и говорят, пожалуйста, уничтожай. И я вот каждый магнитофон так распечатываю, так бац по нему. И так,
серьезно?
Да-да-да, стараюсь бить так, чтобы потом что-то отремонтировать сразу. Но они так с полузакрытыми глазами на это все посмотрели, они как понимали мою боль, так поулыбались, и я все это там запаковал, привез домой. Со слезами все это опять открыл, написал китайцам. Китайцы прислали мне запчасти, Я это все дело как бы опять собрал и продал. Ну, продал, естественно, после этого у меня не было никакого желания заниматься Китаем, то есть я спустил себя подальше и до свидания.
Подожди, через так в чем была проблема? Именно в значке Bluetooth?
Bluetooth, да, потому что на магнитофоне был значок Bluetooth, на которого не было, на который не было сертификата, то есть не было лицензии.
А, то есть, типа, если ты производитель, то тебе нужно платить за Bluetooth лицензию какой-то организации. Окей. Слушай, а вообще, вот я когда занимался PL-ом, то есть у меня таких ситуаций не было. Бывало, что таможня открывает товар, проверяет, но они всегда пропускали. Ну, иногда там сломают пару штук, потому что вскроют упаковку неаккуратно. Вот, но я всегда вот думал, что будет, если там что-то их не устроит, вот как у тебя. То есть худшее, что может произойти, они изымут товар и уничтожат. Или как бы есть еще...
Да. То есть я не понимал, что это не уничтожение. Естественно, я каким-то образом пытался это все дело вытащить, но вот так вот получилось. То есть, естественно, я пролетел на это, там, потерял кучу времени, может быть, по нулям еще выехал с этого. В общем, был очень интересный опыт. После этого я сказал, все, Китай больше никогда в жизни. И пошел дальше смотреть. Второй был вариант. Где-то там на Центраде есть такая страница, где ты можешь там именно различные всякие отходы покупать. И я там зарегистрировался, и некоторое время я купил парфюм. Парфюм, оригинальный. И примерно после месяца торговли мне приходит письмо от L'Oréal. Типа, если еще один такой оригинальный пакет продадите, то мы, типа, вот вам штраф 1200, не помню, что в этом районе. Если еще один такой оригинальный парфюм продадите, то будет 5 стоить. Ну, естественно, у меня желание тоже пропало торговать парфюмами. И я, значит, занялся, нашел через ту же самую платформу, нашел человека, который должен был привезти из Эмиратов магнитофоны. Не магнитофоны, а PlayStation. PlayStation 3 или что тогда было в то время.
Ты не сдавался прям так.
Я вложил в это дело примерно 3000, примерно около, ну, вот что-то в этом роде. То есть 3000 вложил, и, естественно, что ни магнитофонов, ни человека, вернее, ни этих PlayStation, ни человека я больше не видел. То есть я потом выяснил, что он уже был как бы пляйт, то есть он был уже банкрот, и это был его последний шанс там как-то выехать. Ну, и я был вот то же самое соломинка, тот самый лохом, которого он поймал. Вот, то есть опять-таки потеря, да. И после этого, опять-таки, через ту же самую платформу мне написал один человек, типа, говорит, у нас есть бэушный товар с Амазона, не хочешь ли заняться? Я так скептически, потому что оба этих китка пришли именно с этой платформы. Я сказал, ну, слушай, я говорю, мы с ним разговаривали, он оказался еще русскоязычным, и мы с ним когда разговаривали, я говорю, слушай, я вот сейчас реально вот на той стадии, когда я просто не хочу уже больше ссылаться никуда, если без каких-то гарантий. Он говорит, так я тебе пришлю, а ты не переживай, мы тебе пришлем на счет. То есть мы тебе присылаем, а ты потом продаешь, оплачиваешь. Я говорю, ну такая схема как меня устраивает, нормально, присылай.
Утром деньги, вечером в стуле.
Да, то есть нормально. Не, наоборот, утром в стуле, а вечером деньги. То есть я должен был заплатить после.
Окей.
Да, и я... получил, вернее, он мне дал листы, я заказал первый товар, это были магнитофоны, это были Blu-ray плееры, но они были с Англии, то есть они были английские. И мне нужно было просто, я переделал розетки, переделал вилки, вернее, на немецкие, все, улетели.
Как ты их переделал, перепаял?
Нет, ты просто полностью, получается, магнитофон разбираешь, покупаешь этот кабель, магнитофон разбираешь, и там изнутри вот так, потому что ты не можешь. Был вариант переделать просто адаптер, такие вот немецкие адаптеры ставить. Но я понимал, что людям это не понравится. Они сразу так, получается, сделал, он как оригинальный.
Ну, то есть ты сам каждый магнитофон переделывал лично?
Ну, да. Там, во-первых, дело так много, а во-вторых, я по профессии инженер-электротехник. Поэтому это как бы моя профессия, и разобрать магнитофон, что там запаять, для меня вообще там паять даже не нужно было, просто было заклеить. Вот. И вот как-то вот с этого началось, мы с этой фирмой начали работать, и как-то мы вот так сошлись с этими ребятами, и мы вышли на нишу Apple. Apple, и тогда пошли плазменные телевизоры, как раз эти LCD и плазменные. И я прекрасно помню этот момент, когда мы полностью весь свой нижний этаж забили телевизорами. То есть в каждой комнате, вот там 4 комнаты большие, огроменные, то есть 100 квадратов. 100 квадратов нижний этаж, и вот 100 квадратов были забиты в 2 яруса. То есть получается вот только эти здоровые плазмы, все эти телевизоры. Ну, плазм не было, были простые LCD-телевизоры.
Какой это был год?
Это был примерно 7-8.
И ты продавал их через Amazon?
Через eBay. Нет,
через
это
eBay,
был, значит, только eBay. Uh-huh. Чисто только eBay, потому что Amazon тогда как-то я про него вообще не слышал. Да? Uh-huh. То есть eBay подбил, мы реально продавали там вещи, покупали там за 100. Ну, нужно было все ремонтировать, нужно было везде смотреть, нужно было всем заниматься, и тогда мы как раз столкнулись с этими вот ретурами от Amazon, и тогда мы поняли, насколько клиенты бывают именно там без мата, мы как договорились. Uh-huh. Поэтому просто разбитые телевизоры, те же самые разбитые мэки, ну, все что угодно. То есть люди просто, товар разбитый, поломанный, по идее, они не принимают это все, но Amazon настолько настолько он клиенту лоялен, да, что они просто, они что-то принимают все.
Да.
И вот с этого как бы вот наш был первый опыт именно с амазоновскими возвратами, и потом как раз этот же парень говорит, слушай, говорит, попробуй Amazon. Говорит, вот то, что ты продаешь, вот мы же тебе, говорит, листы даем, а там даже Азины стояли. Он говорит, вот там есть, выставляй. И вот примерно с 8-го года мы попробовали именно Amazon.
Вы отправляли их, тут даже не было FBA, вы отправляли сами из дома, я так понимаю.
Да, конечно. То есть я как сейчас помню, мы даже не из дома, я отвозил это все. У меня был тогда Fiat Punto, этот Fiat Punto. У нас было 2 машины, был Fiat Punto. То есть жена уезжала на работу, и я на Fiat Punto увозился там после работы на почту. Там,
а ты еще и работал при этом?
Да, конечно, конечно. Нет, это все было, я примерно до 2011 года работал. То есть именно все это было параллельно. Причем вот именно тот период 2008 года, когда мы занимались именно Apple и телевизором, он был самый такой кормовой, самый классный. Он реально выстрелил, я сказал, ну, наконец-то, все, зажили. Все хорошо.
Слушай, Виталик, спрошу тебя один вопрос. Ты сказал платформа Центрада. Для тех, кто не знает, это немецкая, типа немецкая Alibaba, можно сказать, наверное.
Вариант.
Вот, Центрада ДЕ, можем поставить линк в описании. Она вообще еще есть?
Не знаю, без понятия. Я уже лет как на 8 туда не заходил.
Окей.
Как связался с ними, так и забыл про Центраду. То есть Центрада для того и создана, чтобы ты нашел кого-то на самом деле. Uh-huh. Или тебя нашли. Вот как в моем случае, допустим, на меня пришли как раз именно через нее. То есть я на них 2 раза обжегся, но 3-й раз вот как раз был более-менее интересен.
Окей, что было дальше?
Ну, потом переезд, и потом, естественно, Amazon начинает умнеть и начинает хороший товар сам сортировать. То есть они создали сами свой warehouse и начинают его продавать сами. То есть поддержанный товар они начинают продавать сами, и товар становится хуже и хуже и хуже. Ну, логично, допустим, они все слизки снимают, а нам оставляют только
подожди, то, что... Подожди, вы получали поддержанный возврат, покупали у Амазона, как бы? Или был посредник?
Был еще посредник, да, потому что напрямую, это сейчас ты можешь выкупить, кстати, у Амазона напрямую, но там есть какая-то платформа, я сейчас просто, опять мне это не интересует. Но я знаю, что сейчас можно выкупить Amazon напрямую. То есть они были тогда монополистами. То есть эта фирма была тогда монополию имела, и они скупали все. И мы, получается, перекупали уже
чего-то. Понятно.
Окей. То есть так нормально сделали, и потом закончился товар, мы начали искать другие варианты. Потом нам предложили, мы вышли на товары, были потом детские товары, то есть именно сиденья для машины. Вот в таком роде. Все для детей. Реально крутая тема, очень интересная, но мы столько денег отдавали за адвокатов, то есть все время был какой-то геморрой, все время. Вот каждые 2 месяца кто-то на тебя наезжал, все время с кем-то. И то есть был тогда вариант, просто нужно было либо у них идти в дистрибьюторство, либо как бы это дело оставлять. Это просто начинало напрягать, и потом опять та же самая история.
Подожди, то есть производители этой продукции, вот сидений для машин, они не хотят, чтобы эти торговцы продавали их продукты, если они напрямую у них их не покупают.
Хорошо.
То есть по закону они в Евросоюзе, по идее, не имеют права, потому что в Евросоюзе свободная торговля, если ты купил товар внутри Евросоюза, то тебе не обязательно покупать его там у Chanel или у производителя. Можешь купить где угодно и продавать по закону. Но они на тебя наезжают. А почему они на тебя наезжают, собственно? Ты же...
Есть нюанс. Как бы ты купил-то, на самом деле, ты как бы купил в Евросоюзе, у тебя даже есть счет. Но на счете написано, что товар не новый, понимаешь? Ты его продаешь как новый, потому что он реально новый. То есть ты реально перепаковываешь. Но если покопаться, да, покопаться, и мы точно сейчас так же делаем. То есть если всплывают где-то амазоновские ретуры, допустим, мы знаем, что этот товар пришел через амазоновский возврат, и нам говорят, мы купили у Амазона, сейчас мы делаем точно так же. Понимаешь? То есть все один в один. То есть просто плашка перевернулась. И сейчас, если мы видим, кто-то торгует нашим товаром, мы говорим, дай счет. Он говорит, вот амазоновский счет. Ну или там, вернее, через посредника. Мы говорим, покажи, что ты купил его новым. Мы никому не продаем. Все, как бы все закрываются, сливаются.
А в чем, собственно, проблема? Ну, допустим, типа он его купил бэушным, а продает на Амазоне как новым, это можно... окей. Амазон может наехать. Или там
Именно производитель. Амазону все равно. Амазону все равно. И я там подозреваю даже, там, что есть варианты, есть нюансы того, что есть, были опять-таки определенные товары, которые в Европе продавать нельзя было. Но мы так не занимались, потому что это реально опасно. Но, в общем, было время, когда мы просто прошли через столько этих чар всяких. Ну, естественно, что до суда никогда не доходило. Мы понимали, что заплатил и съехал. Опять-таки, мы уже примерно понимали, какой бренд что требует, каким можно, каким нельзя, и при выборе палет мы, соответственно, уже немножко смотрели в эту сторону. Но так как все было намешано, всегда, и ты не можешь никогда на 100% обезопаситься. И, соответственно, все время ты попадал. Вот все время ты какой-то геморрой. Только вроде расслабишься, и тут тебе раз сразу. Как только ты расслабишься, тебе сзади подходит. Вот поэтому мы как бы тоже смотрели, искали другие варианты, и опять какой-то определенный момент то же самое, как и с Apple. Опять товар стал хуже, потом новая ниша, потом были большие эти приборы, это были холодильники, морозильники, тоже сначала все супер начиналось, и опять Amazon начинает закручивать. Ну, то есть сценарий настолько идентичен каждый раз, что просто смешно.
Подожди, а как ты думаешь, за этим стоит стратегия у Амазона?
Я думаю, что это не стратегия Амазона, а я думаю, это просто оптимизация Амазона. Вот именно. То есть они сначала ищут куда, потому что настолько много товара, они не знают, что с ним делать. Они сначала сливают, а через некоторое время они понимают, окей, хорошо, вот то, что мы слили, сейчас можно как-то оптимизировать. И начинают это оптимизировать. То есть я не думаю, что они кого-то там подсаживают, подкармливают. Это, можно сказать, даже больше... на моих именно поставщиков, что они реально подкармливают, посматривают, чтобы ты жил. Потому что реально как бы нажить. Потому что потом был как раз шаг, когда мне звонят и говорят, слушай, Виталь, у нас есть для тебя вариант, давай следующий вариант следующего уровня. Вот есть товары на 100 тысяч. Покупай, товар весь новый, амазоновский, все круто. И я говорю, ну сначала посмотри, пожалуйста, по-дружески, вот посмотри, все ли там, как бы, только чтобы ты сам был доволен. Ну я такой думаю, наверное, все-таки вот он шанс, пришел шанс мой как-то вылезти из этого всего подержанного товара. Мне присылают лист, я его прохожу, смотрю, там и телевизоры, там микрофоны, ну, какой-то кабель. И я такой, ну, реально круто, реально крутой выход. Я заказываю, это полный там 40-тонник пришел, приходит грузовик, разгружается. Я там вообще просто на все волшебно, все классно. И только потом, через некоторое время, я начинаю понимать, где подвох. Естественно, что он был. А подвох заключался в том, что куча хлама пришла, именно кабеля всякого, который вот именно ПЛ-ный кабель, который никому не... Все эти, знаешь, сороконожки эти раньше были как раз.
Да.
Все эти, которые... То есть, ну вот, получается, все, что самое вкусное, ты продаешь сразу же, а остальное ты, получается, этим подвисаешь. Это бизнес. То есть Amazon свои склады чистит, понимаешь, вот мы были с вами чистильщиками. То есть, получается, мы забрали... Все вроде классно. То есть, получается, мы, по сути дела, ничего не заработали. Мы все, что хорошее, продали, а вторую часть на ней просто зависит.
В нагрузку тебе дают, короче, неликвидный товар.
Да, совершенно верно. То есть, получается, ты все время как бы вот в этом бизнесе все время попадаешь.
Виталик, скажи, извини, что перебиваю, а что сейчас? Как бы давай fast forward там 10 лет.
Сейчас это вот мы, в общем, там был после этого переезд, мы перешли именно благодаря этим запчастям всем, вернее, не запчастям, а благодаря тому, что мы все это время в связи с Амазоном мы все время ремонтировали. И один прекрасный момент наш поставщик сказал: все, ребята, вот того больше товара тоже нет. Все, типа, а это получилось так, что мы переехали из-за него, чтобы сэкономить денег на север Германии, и примерно через месяц нам говорят: ребят, больше товара такого нет. Мы такие: ну, что делать, да, начинаем искать другие варианты, и так как мы заказывали запчасти, ремонтировали сами, у нас как-то контакты все наладились, и мы пошли вот в эту сторону, и уже 6 лет, как мы переехали, как я переехал в Бремен, и 6 лет мы специализируемся именно на запчастях для бытовой техники. То есть это наша как бы центральная ниша, там еще пару направлений приросло к нему, и вот сейчас это опыт. То есть мы как бы вышли уже на уровень опта. То есть мы, если говорить о нашей нише, то мы примерно по Германии закрываем в ходе в пятерку самых именно продавцов именно по продаже того, именно запчастей для бытовой техники.
Что значит опт? Это значит не Amazon?
Это значит Amazon, да. Нет, мы на самом деле именно...
Wholesale.
Да, то есть получается wholesale, да, но именно сейчас это только практически Amazon, то есть 80% нашего оборота, к сожалению, занимает Amazon. И, к сожалению, потому что, естественно, что нужно все это время, мы настолько вот упахивались этим Amazon, что у нас руки не доходили ни от чего другого. То есть это абсолютно неправильно, но...
Мы скажи, там... вы перешли на FBA или какой-то fulfillment? То есть я не вижу тебя на фоне складов?
Нет. Тут уже вечер я дома.
Okay.
Нет, у нас свои склады, то есть ну, свои склады мы переехали, выкупили помещение и занимаемся сейчас как бы тем, что отсылаем сами с FBA и с FBM, вернее, отсылаем сами с FBM и, соответственно, FBA, ну, сколько? Примерно 2/3 нашего оборота именно занимает FBA и треть идет через FBM. То есть для нас FBM идет именно как таким основополагающим. С этого мы начали, и, по сути дела, это и в планах нету от этого уходить. То есть локально мы здесь находимся, и нам это удобно, это выгодно. Там параллельно мы оказываем еще пару сервисов для продавцов. Поэтому как бы FBA и FBM, то есть там все виды и Prime, то есть мы все, что возможно, мы используем.
Так, про сервисы сейчас спрошу, но скажи мне про wholesale, вот эту модель. То есть насколько, вот ты говорил, что там товар был, потом испортился. Вот насколько ты сейчас оцениваешь ситуацию, насколько она стабильна? Какая вероятность, что завтра кто-то придет, начнет продавать тот же товар? То есть они же общедоступны, эти товары.
Нет, в этом мы как бы сейчас есть какая-то уверенность. Почему? Потому что рынок, опять-таки, я говорю сейчас про свою нишу, то есть касается нашей ниши, она свободна, во-первых, от наших братьев с Поднебесной. То есть они до нас не дойдут, во-первых, потому что у нас все это нишево, все это настолько узко, глубоко, она не самая лучшая ниша, у нее очень много проблем, много возвратов. С этим нужно разбираться. То есть опять-таки, поставщиков, что касается именно Европы, их не настолько много. И они не запускают свежих поставщиков. То есть очень тяжело туда зайти. То есть получается, и ты со временем налаживаешь со всеми отношения, и мы для некоторых просто номер один. То есть мы для них номер один. То есть и ты понимаешь, ты все время с ними встречаешься, ты все время выпиваешь с ними, поддерживаешь отношения. И ты знаешь, что, по сути дела, конечно, завтра сможет все измениться. Однозначно. Однозначно может измениться все, но есть у меня, допустим, больше гарантии, что все так и останется в этом. Если мы будем все делать правильно, если мы будем идти именно в правильном ключе, то, в принципе, это, ну, для меня, в всяком случае, это мое субъективное мнение, для меня мы будем жить дольше. Почему? Потому что у нас есть, допустим, направление ППЛ, то есть у нас есть, допустим, компания, которая занимается там сантехникой, и я просто вижу эту конкуренцию именно с китайцами. Да? Именно с китайцами. Почему с китайцами? Потому что, ну, там идет такое жесткое. Поэтому, да, я сейчас эту тему не буду трогать, это не мое. То есть ПЛ мы это делаем, мы этим тоже занимаемся. У нас команда есть, которая именно занимается именно только этим. То есть ребята занимаются именно оптимизацией листингов, продуктами, их листовкой. Но я вижу просто, что оно как бы существует параллельно. Вот эти два вида бизнеса, они как бы именно два направления, не бизнеса, а именно два направления, они как бы работают у нас в такой связке. То есть у нас даже выработалась такая стратегия, те продукты, которые у нас по опыту начинают идти, со временем мы их брендируем. То есть у нас, получается, есть два бренда, и мы смотрим в зависимости от какого направления, какое направление подходит больше к этому товару, какой бренд. Вот в эту нишу мы его как бы не под это засовываем.
Слушай, скажи, есть... зачем вы пошли в PL? Диверсификация?
Нет, PL однозначно, потому что это скорее, знаешь, это движение. Если ты не пойдешь в него, то ты останешься, потому что сейчас все к этому движется. Началось с того, что один из конкурентов начал брендить именно товар под своей маркой. Я обратился к производителю, именно к нашему поставщику, мы с ним были в очень хороших отношениях. И он мне просто промычал в ответ. Просто я говорю, слушай, смотри, вот так можно? Он му-му-му. И я такой, через два дня мы начали тоже так же делать, понимаешь? То есть сейчас как бы они просто такой необратимый процесс. И я сейчас смотрю, у нас на самом деле конкурентов, то есть я своих конкурентов знаю всех в лицо. И там максимально 6-7 человек. Я их всех знаю реально в лицо. То есть мы друг друга знаем. И все идут в этом направлении. И сейчас просто кто больше изгалится, кто круче все оформит. Получается, вот такая разница. Поэтому, то есть мы из PL, вернее, мы из опыта вытаскиваем продукты и перекидываем их на PL. И такой как бы баланс, он очень важен именно для нас. То есть эти двух направлений и вести это параллельно.
Скажи, вот у вас довольно нишевые товары, да? Я так понимаю, там, наверное, и long tail, то есть много продуктов, которые не сильно часто продаются, да? Вот как это, если ты делаешь PL по таким товарам, или вы выбираете такие, которые...
Нет, мы выбираем... оборотом? Да. То есть мы смотрим только те продукты, которые идут хорошо. Опять-таки, именно наша особенность, может, я, допустим, со многими ребятами разговариваю, которые занимаются именно оптом, и все, ну, это как бы арбитражом оптом, то есть такое между ними развитие очень такое узкое насчет арбитража или опта. И очень многие идут именно по маржинальности товара. А у нас это сложилось скорее по-другому, то есть мы идем вширь. То есть мы разрабатываем поставщика полностью. То есть мы пытаемся закрыть полностью его. У нас в софте, допустим, все наши конкуренты заложены. То есть у нас такая есть как бы операция «Колпак» называется. То есть получается, мы мониторим все время наших конкурентов, и как только мы видим, что они выпустили новый товар, на следующий день он этот товар попадает в разработку. То есть ребята его проверяют, смотрят. То есть они, если этот товар выпущен под маркой производителя, мы, естественно, подставляемся под него. Если же этот товар, допустим, интересен нам, то, получается, мы его тоже там пилим. То есть мы видим, если у него есть продажи, мы начинаем тогда, получается, его брендировать под себя.
Понятно. А сколько человек у тебя работает?
Ну, в общей массе примерно 30 человек.
О, нормально. И как разделение между склад или там логистика и все остальное?
Нет, ну разделение само. У нас на самом деле получилось так, что из этих 30 примерно 14 человек у нас работает именно здесь, на месте, локально, а остальные именно раскиданы по всему СНГ. Разбросаны. Ну, логично, в принципе, нужно их пользоваться преимуществами. Вот,
конечно.
Поэтому все, в принципе, работает. Ну, естественно, проблемы есть у всех. То есть я, может быть, слишком хороший директор, слишком. Не слишком жесткий, поэтому благодаря некоторым инструментам мы как-то чистим свои ряды, очищаем, смотрим, следим, но нужно лучше, нужно больше, нужно, то есть можно жестче.
Смотри, давай такой вопрос, такая тема, Германия, да, ну то есть у меня, я тоже продавал только в Германии, но у нас большая часть аудитории торгует в Америке. Там как-то проще, наверное, легче, потому что язык английский легче начать. Мне кажется, менее все бюрократично. Можно легче начать, если ты вообще за рубежом находишься. Расскажи, во-первых, насчет потенциала. Собственно, вот вы работаете в Германии. Это потому что ты здесь живешь или так получилось, или ты считаешь потенциал больше?
Нет, конечно, естественно, но нельзя сравнивать. Я недавно посмотрел просто именно разницу между сравнил количество населения, это было там 80 миллионов и 325, что ли, я сейчас не помню, там за 300. О каком потенциале, о каком сравнении может идти речь? Конечно, нет. Даже если ты возьмешь...
Ну, нужно еще смотреть на количество продавцов.
Да, однозначно. Если ты возьмешь, опять-таки, всю Европу, да, можно что-то там как бы куда-то приравнять. Но, естественно, что Америка, ну, поднимаешь руки и говоришь, да, конечно. Естественно, что другая конкуренция. Естественно, что рынок мягче, что нет такого жесткого прессинга, как на американском рынке. Все это естественно. Понятно, что нужно просто... Мы здесь потому что не потому, что мы боимся Америки, а мы здесь потому, что мы не успеваем закрыть свои потребности на этом рынке. Понимаешь, поэтому у нас есть приоритеты, которые как бы они стоят прежде, а, по сути дела, нас ждут там новые проблемы. То есть мы эти деньги можем заработать, расширять. Не обязательно идти туда. Вот и все. Мы здесь все знаем. Мы на этом рынке, как на своем рынке, это наш язык. Мы здесь дома. А там начинается уже опять же, ну, естественно, нужно расширять. Более, опять-таки, если бы у меня был ПЛ, естественно, что я бы давно это уже сделал, именно чистый ПЛ. Это но именно с моими поставщиками, так как у меня все это здесь завязано, я уже как-то колеблюсь. То есть, и мы, допустим, получилось так, что недавно нам позвонили из Англии и сказали, ребят, то есть, у нас был затык на, как пойти, почему мы на Америку не пошли? Я уже 3 раза пытался зарегистрироваться в Америке. И ты будешь смеяться, но у меня не получилось только потому, что мой хостер не пропускает Amazon.com. То есть к нам мне не приходило подтверждение. Просто не приходило подтверждение на мой email. То есть я хотел корпоративного подтверждения. Да? И мне просто не приходило приглашение. То есть у меня стояла в Bittrex там одна задача, а зарегистрироваться на Amazon.com. И вот одним прекрасным днем звонит девочка из Великобритании и говорит, типа, ребята, мы поддержка из Великобритании, хотите, мы вас возьмем за руки и приведем туда. Но вам нужно зарегистрироваться. Так что ты думаешь, я взял просто имейловский адрес, зарегистрировался, и через 2 секунды у меня было уже подтверждение с Amazon. Все. То есть, ну вот, реально глупо. Причины, такие барьеры, через которые ты перепрыгнуть не можешь, только благодаря чему-то пинку ты как бы туда идешь.
Я понимаю, у меня было то же самое. Я тоже каждый раз, когда понимал, что надо бы туда идти, я думал, блин, ну тут столько еще всего, там другие продукты, другие ниши, там можно свои продукты раскручивать. Ты идешь, наверное, по этой же причине большинство американцев не идут в Европу. То есть многие разговаривают, обсуждают, и в конце концов им легче продолжать там. Слушай, ну скажи, вот если бы ты сейчас начинал или хотел начать бизнес в 2020 году, и, в принципе, независимо от локейшена, да, потому что, например, давай скажем так, PL, да, может быть, потому что wholesale, я понимаю, нужно построить связи с отношения с поставщиками, это проще, если ты знаешь язык, но вот, например, PL, все же куда бы ты пошел, в Америку, там большой рынок, большая конкуренция, или Европа, немножко труднее начать, но зато, похоже, мягче?
Америку, однозначно. Все-таки однозначно Америка, потому что я читаю, смотрю, то есть я довольно-таки активно участвую в этой форумной жизни, и я вижу, допустим, эту разницу, я участвую как и на немецкой стороне, так и, допустим, на, ну, в данном случае на русскоязычном форумах, и я читаю, смотрю, сравниваю, и я вижу просто сам потенциал. Да, опять-таки нужно сравнивать, где ты находишься, но я бы, опять-таки, если бы я находился на исходной точке и знал о возможностях обоих рынков, то я бы, наверное, все-таки пошел на Америку. Пошел бы на Америку. Опять-таки, сравнивая исходные состояния, то есть мы же, когда мы с тобой разговариваем, мы же понимаем, что большинство ребят, которые занимаются, которые торгуют на американском рынке, они не платят абсолютно налогов. Ну вот именно большинство, понимаешь? И это тоже нужно сравнивать.
По крайней мере,
я знаю, что если... понимаешь? Если я знаю, что если я пошел бы сейчас на американский рынок, я бы все равно платил налоги.
Да,
то есть, ну, мне опять-таки все сравнивать, садиться, и когда я смотрю, допустим, на свои годовые отчеты и вижу, что меня снимают, там, допустим, 45% налогов, да, ты понимаешь это, то, по сути дела, конечно, нужно опять-таки сравнивать. То есть, та система незнакома мне. Человеку, допустим, с Украины или с России, ему все равно абсолютно, где начинать, там или там, он должен смотреть, где ему выгоднее. А для большинства именно Америка выгодна. Почему? Потому что они работают там физиками, спокойно покупают аккаунты и как бы... И совершенно другие данные.
Давай вот об этом поговорим, может быть, вкратце. То есть в Америке можно продавать как физическое лицо, которое находится там в Украине, России, ну, короче, есть список стран. Да, не все страны, но их много, так скажем. Как с этим обстоят дела в Европе? Сейчас, знаешь, когда я покупаю на Амазоне, я вижу много китайских продавцов. У них там можно кликнуть на адрес и видно. Да уже видно, собственно, по названию марки. И даже я вижу просто сразу по названию товара, что это китаец.
Это большой... Даже по самому товару видно, что это китаец, да. Есть товары, на которые как бы только китайцы продают.
Но в принципе, как они это делают? У них фирма не в Евросоюзе или...
Нет, у них у всех, на самом деле, еще одна большая разница между Европой и Америкой. Все продавцы здесь, они юрлица. Не юрлица, может быть физическое лицо. Хотя если продавец продает в Германии или в Европе, неважно, Германия, Европа, значит, у него есть налоговый номер в Германии. То есть, получается, его нужно получить. Это, опять-таки, определенный такой тормоз или определенный как барьер, который не все пытаются пройти, и некоторые отсеиваются. Поэтому здесь и легче. То есть, сюда именно что-то сделать, чтобы получить. Просто так. Я не видел ни разу еще объявления, что кто-то продает на немецком рынке аккаунт. Такого просто нет.
Да.
То есть, сделать какую-то работу, что-то сделать, ознакомиться со всем, заплатить деньги, это довольно-таки дорого. И потом ты можешь спокойно продавать. Причем гарантий у тебя таких же нет, как на американском рынке, что тебя не закроют. Понимаешь? Вот в чем вся штука. То есть также у нас вот сейчас такая же ситуация, как раз оказалась. Да, то есть мы сейчас в такой же ситуации, все чисто бело, но аккаунт забанен, потому что, ну, долгая история, все красиво, все хорошо, но мы просто не можем разбаниться уже месяц. Вот. Поэтому неважно, где ты находишься, то есть бытует такое мнение, что именно на немецком или на европейском рынке аккаунты меньше банят. Нет. Я как бы в это не верю. Точно так каждый может попасть. Даже, скажу больше, что мы в течение всего времени, как мы занимаемся на Амазоне, каждый ноябрь нас банят. Уже последние 2 года мы наконец-то поломали эту традицию. То есть знаешь, как получается, на Новый год все в бане, а мы в бан. И реально каждый... То есть началось все еще примерно как раз в 2007-2008 году, когда мы работали с репрайзером, и я куда-то неправильно тыкнул, мне нужно было сделать доставку на 3 дня поставить, а я троечку занес не в ту таблицу, загрузил таблицу. Так эта троечка оказалась 3 евро. То есть цена всех моих продуктов, которые мы дропшипили, она оказалась 3 евро. И, естественно, мы там за пару часов продали там несколько тысяч наименований.
Катастрофа.
И вот с этого года все началось. Стабильно каждый ноябрь, вот именно ноябрь, декабрь, туда вот как-то. И нас каждый раз закрывают. И на основной аккаунт каждый раз закрывают. Мы каждый раз его открываем. Но, тем не менее, это очень больно. И если бы был, допустим, ПЛ, на который ты бы опирался к Новому году, сезон, это было бы катастрофически, конечно. Так как у нас, в принципе, мы не сезонны. То есть у нас, конечно, к Новому году подрастает, но мы не зависим от сезона настолько, как ПЛ-щики.
Слушай, скажи, пожалуйста, все равно, я вот вижу китайские продавцы, то есть я понимаю, они, наверное, зарегистрированы где-то в Европе как плательщики НДС, но, собственно, фирма у них вне Европы. Вот меня всегда интересовало, как импортировать товар, потому что в Евросоюзе нужен импортер. То есть какое-то юрлицо на территории Евросоюза с этим адресом в Евросоюзе, и этот импортер, он перенимает ответственность за продукт, то есть отвечает за его безопасность и так далее. Как это делать? То есть если сейчас кто-то хочет из-за границы Евросоюза продавать, какие, собственно, пути есть?
Нет, но он должен изначально зайти в Евросоюз как юрлицо. То есть без этого как бы никак. То есть получается, он единственная страна, самая легкая страна, где получить можно. То есть я знаю, что очень многие ребята заходят, допустим, через Эстонию. То есть очень много именно наших клиентов, с кем мы работаем, ребята, они заходят через Эстонию. Сейчас, опять-таки, тенденция как бы немножко переломилась, очень многие приходят именно через Англию. И как раз большинство китайцев как раз через Англию заходят.
Ну, сейчас Brexit.
Ну, это отдельная тема, да, это отдельная тема. До Нового года как бы жить все будет. То есть, но этого уже хватит. Я не знаю, что будет после Нового года на самом деле, после того, как Brexit действительно случится. И как будет... то есть, если сейчас зарегистрируешься в Англии, ты получаешь ват в Германии, там, да, или в любой стране, и, в принципе, можешь торговать спокойно. И также, как раз именно отвечая на твой вопрос, зарегистрируешь, неважно где, ты зарегистрируешься в Эстонии, и ты делаешь аккаунт, именно получаешь вклад, получаешь именно фирму, регистрируешь фирму в Англии, ты получаешь на эту фирму, получаешь номер таможенный, и неважно, в какую страну ты потом завозишь, ты можешь растаможить этот товар. Вот так ты получаешь, так твой товар попадает именно в Европу. То есть путь только один, по-другому ты как бы его не обойдешь.
Окей, мне кажется, можно еще найти какого-то посредника, который для тебя его импортирует, но...
Ну, схема настолько усложняется, она, понимаешь, я знаю про это, но все настолько становится, и потом все эти отчетности, если работать, если изначально просто рупануть, ну, может быть, да, чтобы правильно вести бухгалтерию, чтобы у тебя все было, чтобы было идеально, все правильно, чтобы ты мог годами выстраивать... Ну, по-другому нельзя. То есть только выстроив вот эти все процессы, ты можешь в будущем как бы рассчитывать на правильное ведение бизнеса. Только так.
Давай еще одной темы коснемся, европейской. Значит, я понял, нам нужна фирма в Эстонии, фирма в Англии, не знаю, у кого какие есть возможности, можно в Румынии и Болгарии открыть. Но в Эстонии, мне кажется, проще всего, там это все делается, в принципе, практически удаленно. Мне кажется, один раз нужно в Таллин прилететь. Вот.
Никуда не нужно летать.
Не нужно?
Нет. Мы недавно делали именно такой вариант, именно парню с Казахстана, все работает на ура.
Супер. Окей, то есть ты получаешь, у тебя эстонский адрес, эстонская фирма, эстонский НДС-номер, и этот таможенный номер ЕОРИ, соответственно, ты при ввозе оформляешь импорт на эту фирму, НДС работает, он как бы унифицирован по всему Евросоюзу, и неважно, в какую страну товар въехал, то есть тебе не нужно сначала ввозить в Эстонию, а потом там посылать в Италию.
В Эстонии тебе даже ФАП не нужен. Смотри, если ты сейчас присоединяешься, если мы говорим о теме Амазона, то на самом деле ребята заходят на Эстонию, они оформляют там фирму, и это для них повод, уже как бы у них тогда есть возможность зарегистрироваться в Амазоне. То есть получается, они регистрируются в Амазоне, параллельно они в той стране, в которую они заходят, то есть это или Англия, или Германия, они регистрируют ФАТ, и уже с этим ФАТом, немецким или английским, они завозят товар в Европу. То есть они там, им нужно просто определиться, куда они идут, Англия или как бы Германия.
Окей. Ну, короче, новый факт в том, что его не нужно везти в Эстонию сначала.
Нет, вообще не обязательно. В Эстонии нет ФАТа.
Да. Его даже нет. Окей. Окей, я понял. Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь FAT, это VAT, Value Added Tax, то есть НДС, в Америке такого нет. Там есть Sales Tax, это немножко похож, в принципе, наверное, это оно и есть, да. Но в Америке там есть два варианта. Либо многие продавцы его просто не платят, потому что там сложное это законодательство, 52 штата, в каждом надо его зарегистрировать и трекать, как бы, с какого штата в какой ты послал. Ну, короче, очень... не приспособлены эти законы у них для Амазона, для онлайн вообще. Вот. В Европе так не получается, его надо платить, потому что достаточно быстро, иначе прилетают проблемы. Расскажи немного про НДС в Европе и вообще, насколько трудно его платить.
Нет, платить не трудно. Трудно не платить. Потом трудно не платить. То есть мы... Кстати, я не знаю, слышал ли ты об этом, но с 2021 года, с января, будет единую платежную систему для всей Европы. То есть, получается, именно с 1 января 2021 года создается единый реестр, в который ты заносишь, в какую страну, сколько ты должен заплатить. Угу. То есть, если на данный момент мы содержим бухгалтеров практически для каждой страны Европы...
В 7 странах там или 8?
Да. То есть, у нас получается, у нас 7, есть как раз 7 этих ФАТов, и мы в каждую страну платим налог.
Офигеть.
НДС. То с нового года все это должно упраздниться, и наконец-то все эти кучи непонятных фирм там отпадут просто. Потому что тебе больше посредников.
Да ты что, слушай, это же целая индустрия.
Это целая индустрия, к сожалению, да. И причем индустрия, которая не работает ни хрена. То есть настолько проблематично, настолько все это сложно. Это У меня жена помощник налогового консультанта, то есть отучена. И она, как бы для нее бухгалтерия — это как бы ее родной дом. Только благодаря ей, может быть, мы там, где мы есть на самом деле, потому что я не отвлекал, потому что это мне ничего не стоило. Я концентрировался на работе, на продвижении вперед, а она занималась как будто этой черновой работой. И если бы она, сколько денег мы бы переплатили, это я точно знаю, потому что там двойные эти репорты, которые скачиваются этими... То есть мы два раза во Францию, хорошо там остановили, во Францию два раза заплатили бы НДС, знаешь, это только то, что мы заметили. Да. То есть вот такие вещи происходят кругом и рядом. То есть тут нужно быть, на все это смотреть очень осторожно.
Смотри, я должен что-то сказать для тех, кто еще не в Европе. Я понимаю, у вас такая ситуация, потому что либо вы много продаете в эти страны, либо потому что вы пользуетесь Pan.eu, то есть складываете товар во всех этих странах. Наверное, еще в Австрии, потому что в Австрии много продаете, так предполагаю. Вот. Но, в принципе, нужно регистрироваться как НДС-плательщик в тех странах, где либо товар лежит, либо... если продажи там больше определенной суммы, например, для Австрии, по-моему, 35 тысяч евро.
Но порог... Для каждой страны в Европе, да.
Да, то есть, в принципе, если продавец маленький, достаточно одной какой-то страны, то есть, например, Великобритании.
Может быть, я, может, сейчас, конечно, так всех напугал сразу. Так оно и есть. То есть, если мы участвуем именно в этой программе PanEU 16 года, и именно поэтому мы должны платить во все эти страны НДС. То есть для тех, кто заходит, именно он выбирает себе один рынок, с этого рынка начинает и платит НДС только в этой стране. А остальные, остальные страны уже там после того, как ты каждую страну какой-то порог переходишь, только тогда ты начинаешь платить деньги.
Как, например, если кто-то начинает там, через Эстонию, как происходит вот эта оплата НДС? Ты можешь это сделать сам, или нужен бухгалтер, или консультант, или какое? Или вот такая вот фирма, как ты рассказывал?
Нет. Допустим, то есть нужен бухгалтер изначально. Насколько я знаю, я не знаю, правда ли это, нет, уж нужно узнавать, но наш бухгалтер сказал, что именно с 2020 года ввели правило, что физлица, именно не резиденты Европы, не имеют права, допустим, в Германии сами платить этот налог. То есть это дело должен за них бухгалтер.
Окей.
Насколько это, правда это или нет, я как бы не могу именно с бухгалтерами разговаривать. Но для тех, кто именно немного продает, но этот порог составляет примерно там, допустим, я знаю, что услуга именно составляет там 50 евро в месяц, и сдавать этот отчет нужно там раз в 3 месяца, то есть квартально. Поэтому это как бы, ну, такие терпимые деньги, поэтому... одной стране, это как бы можно чисто для начала, конечно, попробовать.
Я из своего опыта скажу, я, наверное, мог бы сдавать эти отчеты сам, но, во-первых, это вот, как ты сказал, у тебя жена в этом разбирается, для нее это легко, для меня это ад, короче, адище просто, потому что я боюсь что-то сделать не так, это стоит кучу ресурсов, там, времени, ну и на самом деле ты никогда точно не уверен, все ли ты сделал правильно, поэтому я бы не советовал, наверное, никому начинающему делать самим. Точно. Только если ну, как бы бухгалтер решил продавать на Амазоне, тогда, наверное, без проблем. Столько тонкостей — это жуть. Слушай, давай тогда на такую тему поговорим. Ты упомянул услуги, что вы занимаетесь услугами для продавцов. Расскажи про это, что за услуги, насколько это...
Ну, что мы делаем? Мы, во-первых, предоставляем услугу именно преп-центра. То есть в связи с тем, что мы держим свои... То есть у нас есть люди, у нас есть склады, у нас есть свой софт, то есть у нас есть свои приложения, которые именно нами написаны. И мы, соответственно, имеем возможность отправлять для других товары. Что касается FBA, что касается FBM, то есть автоматически все, все полностью автоматизировано. Начиная от скачки заказов, допустим, клиента с его Амазона до полностью автоматизации по отправке на FBA. То есть мы полностью закрываем это сами. То есть мы делаем все сами. То есть получается, клиент продает, мы...
Преп-центр, значит, вы получаете там поддон товара или контейнер, или полконтейнера. Что вы с ним делаете? В принципе, открываете, переклеиваете, проверяете что-то, если надо...
Да, есть, то есть два варианта, в зависимости от того, что нужно. Сейчас, именно в данный момент, из-за короны, опять-таки, очень многие люди ломанулись на IBM. То есть многие сейчас начали пользоваться услугой IBM, то есть, получается, они, мы получаем, оприходуем их товар, забиваем их, им склад, и получается, они, как бы, у них есть в инвентаре этот товар, он продается, мы скачиваем их заказы и отправляем на FBM. Ну, то есть, как FBM.
Супер.
И, да. Соответственно, так как FBA тормознуло сейчас, то есть FBA практически вот это все время никто не пользовался, и сейчас начинает все потихонечку оживать, но это второй вид, то есть такая же обычная переклейка, лейб, наклейка, лейб и отправка на FBA.
Слушай, так получается у вас как бы как будто бы FBA, или что мне нужно, собственно, чтобы работать? То есть вот у меня есть товар, не могу послать его в Amazon, например, или просто хочу почему, по какой-то причине делать FBM. То есть я посылаю к вам поддон, что мне дальше нужно, собственно, чтобы вы могли работать? Вам нужен доступ к селлер-центру?
Ну, не совсем. То есть мы, если ты говоришь об юзерке, то есть есть как бы два вида. Ну, во-первых, чтобы мы продавали его как FBM, или продает его продавец. То есть не мы, а продавец продает. То есть как раз такой вопрос, который многие, я слышал сейчас в форумах, как это делается. То есть, естественно, создается второе СКУ в идеале, то есть первое СКУ на FBA остается, подвязывается еще один СКУ для FBM. Мы клиенту предоставляем именно обеспечение программное, которое скачивает через МВС его заказы к нам в систему, вернее, в его системе, а мы подключаем к его системе, то есть мы для него как бы отправляем товар.
И получается, вы его отправляете, вы где-то нажимаете кнопочку, что товар отправлен, это все автоматически попадает в Amazon?
Да, совершенно верно. Да. Получается, мы скачиваем его заказ, проверяется, есть ли все на складе, мы товар комиссионируем, отправляем, и мы сканируем трекинг, этот трекинг идет непосредственно уже в Amazon клиента.
А, значит, отправляете, у вас есть, я так понимаю, контракты с там DHL, и, не знаю, DPD, то есть вы отправляете через свои контракты, соответственно, наверное, будет дешевле. Я недавно пытался отправить пакет через DHL, я там офигел на почте, 6,90 €, по-моему, там за самый маленький пакет.
Слушай, ну я тебе скажу такое, что с теми клиентами, которыми мы работаем, мы предоставляем им свою тарифную сетку. И вот о чем ты говоришь, допустим, что тебе стоило 6 евро, так я тебе могу сказать, что нам пакет отправить стоит 3,25, ну, нетто, плюс НДС. В принципе, нам стоит около 4 евро отправить пакет на клиента через DHL. Уже там, с трекингом, со всеми делами. То есть относительно недорого мы передаем эту тарифную сетку именно клиенту, берем определенную сумму именно за каждую упаковку, именно отправку товара. Поэтому, в принципе, все довольно-таки демократично. То есть я смотрел, как раз мы работаем там с некоторыми ребятами на Америку, я смотрел ценники, допустим, по Америке, по СПС или по УПС, там цены на порядок дороже. То есть именно в этом плане. И плюс мы независим от объема товара. Мы только привязаны к весу. То есть у них там всегда объем, вес рассчитывается, а у нас просто вес.
То есть и вы посылаете по всей Европе или только по Германии? То есть по Европе просто цены дороже из Германии?
Да, немножко да. Ну, естественно, нужно опять-таки сказать, что мы не можем конкурировать с FBA. Все равно FBA в любом случае дешевле.
Да.
Глупо просто говорить, но для крупногабаритных грузов это как раз может интересные варианты. То есть то, что большое, то, что на Амазоне очень дорого, у нас вот в данном случае это тогда интересно.
Да. Ну или если нужна альтернатива, вот как сейчас, конечно, FBA дешево, но если они не принимают товары, то нужно что-то думать.
Да. Вот это как раз, кстати, мы со многими ребятами сейчас, я думаю, что сейчас эта тема, короче, умирает уже, но вот на данный момент как раз мы своим клиентам предоставляли именно услугу. У нас в приложении есть возможность. Ты же знаешь, что сейчас было так, что товар, хотя находится на FBA, срок доставки они ставят на 20 дней. То есть, ну, там, в зависимости от 7 до 20 дней. И, по сути дела, клиенты выставляли это, ты выставляешь это как FBM. При продаже автоматически заказ заходит и отправляется как FBA. Ну, хотя, мне кажется, ваш софт то же самое делает. Вы же тоже отправляете на клиента. Именно с FBA. И что FBA, как называется, правильно, fulfilling by Amazon, Fulfillment by Amazon, да. Вот эта вот услуга.
Ну, мы, в принципе, не отправляем, только у нас сейчас есть модуль, который с eBay работает, вот там мы отправляем. Но еще в бете.
Похоже, мы сделали, да. То есть у нас, получается, товар продается через FBM, но товар, когда заказ заходит в систему, он отправляется клиенту через FBA.
А, через Multi-Channel Fulfillment.
Да, причем такой нюанс, что за отличие, допустим, если на простой доставке, то есть примерно 7-20, ну, 20 дней вот последнее время, то через FBA, через этот модуль Amazon отправляет практически на следующий день все.
Я понимаю, да. Но ты выигрываешь в сроке, да. Ты проигрываешь в цене, потому что это дороже. Да. Ну и, наверное, когда закончится корона, это такой нишевый будет случай, да. Я понял, хорошо. Окей, давайте еще, что еще, чем еще занимаетесь?
Ну, остальное у нас как бы идет просто параллельно. Мы предоставляем, допустим, услуги для оптимизации листингов на немецком рынке, так как это наш листинг. Так как у нас работают ребята именно native speaker, то есть мы, получается, для себя это делаем и уже многим помогаем именно с выходом именно на немецкий рынок, именно с SEO-оптимизацией листинга. То есть, получается, оптимизируем листинг под немецкий рынок, как листинг, так и листинг полностью, и инфографику делаем. То есть мы это делаем для себя, это делается уже профессионально, потому что без этого в данный момент никуда и никак. И именно наша специфика, опять, это вот коллаборация опта и ПЛ, она вот именно вынудила нас построить именно команду, которая занимается этим как бы ежедневно и профессионально. И, соответственно, мы не рекламируем их, они как бы для нас, мы не конкурируем с ребятами, которые работают именно, занимаются только этим, но я уверен, что мы это делаем как бы хуже, просто мы от этого не живем, и нам это как бы не нужно. Параллельно
да. На немецкий рынок, по-моему, интересно, потому что на немецком рынке не так много специалистов. Есть, конечно, среди там в немецком комьюнити, но в международном. Окей, я понял. Еще что-то есть интересное?
Наверное, в принципе, так было. То есть мы сейчас как бы тоже работаем над своим софтом. В данном случае это именно мы сейчас вводим его на американский рынок, но это опять-таки не так интересно пыльщикам, это больше интересно ребятам, которые занимаются оптом. То есть то, что мы накопили за эти 7 лет работы, мы вылили вот в этот софт. И сейчас потихонечку, мелкими шагами, вот мы только буквально там 3 недели назад получили МВС на Америку. И сейчас начинаем, как бы у нас есть клиенты уже на Германии, то есть Германия, Испания, есть свои клиенты. И мы сейчас потихонечку как бы вводим этот софт именно на американский рынок. Но опять-таки, подтвержу, он еще... Он больше все-таки для именно ребят, которые занимаются PL. Единственная фишка там для PL-щиков то, что мы уже ушли от flat файлов. То есть мы листуем напрямую. То есть, получается, нажатием одной кнопки листинг оказывается в Амазоне. Это единственный, может быть, большой такой плюс для ребят, кому это интересно, именно с пользованием. Но опять-таки. Нужно просто сразу понимать, что я недавно разговаривал с одной девочкой, и то есть мы о нем говорили, и у нее 4 продукта. 4 продукта он не нужен. То есть это неинтересно ребятам, которые могут в Амазоне без
wholesale, короче, в общем, первый фокус wholesale. Окей, скажи, пожалуйста, как тебя найти? Мы напишем линки в описании, как называется эта фирма, там по вопросам преп-центра.
То есть у нас, получается, есть компания, которая занимается именно препом, она называется Eurox 3, я потом скину тебе данные. Может. Что касается софта, я говорю, мы тут как бы еще не готовы просто выводить его так в массы, у нас есть ребята, которые его тестят, и я сейчас просто как бы такой легкий промоушен, но он, мы еще не созрели, чтобы как-то выводить это все, поэтому спокойными мелкими шагами отправляемся в это.
Супер. Слушай, спасибо, Виталик, очень понравилось, очень интересный у тебя путь, и уважуха, что после такого количества неудач, особенно в самом начале, ты все равно его прошел, этот путь, и вырос, потому что меня бы, например, наверное, убило. У меня было так, что я просто в начале первые три, или там, ну, первый продукт, скажем так, у меня выстрелил, и хватило мотивации, наверное, заниматься дальше предпринимательством. Если бы это было не так, я не уверен в себе, наверное, пошел бы обратно работать.
Ты знаешь, я вообще считал себя все время нефартовым. Вот именно если так анализируя, смотришь, как бы мне не попадали деньги просто так, никогда не падало, там по щелчку все время нужно было тяжело их отрабатывать. Единственный вот тот, может быть, случай, который сделал именно наш опыт, он знаешь, в чем был? Это единственное, когда мне повезло, реально. Вот после того, что я рассказал, может, единственный такой случай. Мы купили помещение в Бремени, и хозяин, мы с ним очень хорошо, в хороших отношениях были. То есть реально в хороших отношениях. И я попытался у нашего сегодняшнего самого лучшего поставщика, самого большого в Германии, я к ним попытался зайти. То есть я говорю, ребята, вот мы продаем, можно с вами. Они говорят, нет, в вашем районе у нас уже есть дистрибьюторы. До свидания. И каково же было мое удивление, когда на следующий день, после того, как я к ним попытался, пришел как раз мой продавец, мы с ним сидели, пили кофе, и он мне говорит, слушай, я тебе, говорит, нашел поставщика. Говорит, я с ними работал всю жизнь, давай я, говорит, тебе, вот, типа, ты же вот занимаешься этим, они вот таким же занимаются. Я говорю, а они кто? Ну, как фильм называется? И он мне говорит как раз этих людей, которые мне отказали вчера. Супер. Ты понимаешь? И на данный момент мы это, как бы, они у нас номер один, мы у них номер один, то есть мы реально сработались, все очень реально круто, это единственное, вот именно, вот после всех этих неудач, наверное, такой вот момент, такой прыжок, наверное, вперед, который как бы говорит тебе, что ты это сделал все не зря.
Я считаю, что надо быть готовым к удаче. То есть, если у тебя есть инфраструктура, если ты готов работать, удача, то да, когда-нибудь она придет. Статистически, наверное.
Да, ну, наверное, да. Наверное, да. Просто это говорит только о том, что нужно дальше идти и не сдаваться. Вот и все.
Супер. Виталик, спасибо тебе большое и удачи в бизнесе. Приходи к нам спасибо. Еще.
Всем удачи, все классно. Спасибо большое вам, ребят. Удачи вам тоже. Пока.
Спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам было полезно. Если есть вопросы, пишите. Если понравилось, то ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. У нас регулярно новые видео с новыми спикерами. Увидимся через неделю. Пока.